Пятнашки.
Здравствуйте, у микрофона Ксения Шайфиева. В эфире программа «Пятнашки» на Пермском эхе. И сегодня у нас в гостях Галина Васильевна Куличкина. Это доцент, кандидат филологических наук, преподаватель кафедры журналистики Пермского классического университета. В общем, здравствуйте, Галина Васильевна, прежде всего.
Добрый день.
У Галины Васильевны, на самом деле, очень много регалий. Их можно перечислять бесконечно. Там такой большой список и большие заслуги. Она и журналист, и преподаватель, и театральный критик. И еще...
Член большого жюри по информационным спорам. Пермской организации Союза журналистов России.
Даже так? То есть вы умеете вести диалог с людьми и...
Приходится.
Ну, сегодня мы, естественно, говорим со специалистом, который воспитал множество журналистов. Будем говорить о журналистах, о том, что это за профессия, как стать журналистом, я так понимаю. И вообще, вот, так скажем, такой небольшой экскурс в историю, потому что Галина Васильевна преподает как и отечественную журналистику, так и современную, то есть интернет-СМИ и внутрикорпоративные связи, то есть это пиар, то есть уже вот более новые всякие разные вещи. А начнем, пожалуй, сначала. Вообще, как вырастить журналиста? Что он должен из себя представлять вот прежде всего?
Я, дорогие друзья, начну с того, что поблагодарю радио «Эхо Москвы» за предоставленную возможность высказать некоторые мысли и настроения. Именно сентябрьские, потому что в сентябре многие дети пошли в школу. В семьях обсуждается, как и чему учить детей. Многие семьи, у кого дети не пошли в школу, обсуждают, в какую воскресную школу отдать своего ребенка, чтобы тем самым обеспечить ему дальнейшую жизнь на 10 лет. И в этом плане и студенты, и преподаватели вузов, также утверждая свои расписания окончательно, думают, как учиться дальше. Дело в том, что переход на систему бакалавриата дал возможность студентам выбора дисциплин. Но студенты иногда затрудняются в этом выборе, так же, как и затрудняемся мы все, потому что в условиях новых социальных и экономических, и информационных, мы живем в таком роскошном хаосе, по выражению маршала Маклюэна. Именно хаос роскошный, множество возможностей затрудняют этот выбор. И если говорить о журналистах, то будущих журналистах, то, с одной стороны, университет не испытывает недостатка в абитуриентах, желающих стать журналистами. Кафедра существует более 10 лет, и, в общем-то, она динамично развивается, и некоторые наши студенты занимают престижные места на конкурсах журналистского мастерства и так далее и тому подобное. Но вместе с тем, поскольку вся система образования реформируется в масштабах России, то есть и проблемы. Студентам нашим я их опросила, ну, постоянно, так сказать, я опрашиваю. Их гложет неуверенность в том, что они во время обучения пятилетнего, а сейчас четырехлетнего, бегут по верхушкам знаний. А когда они приходят в редакции, от них требуется знание какого-то одного предмета глубоко, и достаточно того, и важно, чтобы ты был профессионалом в этом мире. Поэтому противоречие между всеядностью, универсальный журналист, который востребован, универсальный не только в смысле, что он владеет всеми технологиями, но и универсальный по широте кругозора, по глубине знаний, энциклопедическая такая личность, личность эпохи Возрождения, в эпоху перемен всегда была важна. Вот такой масштаб личности журналиста востребован, но никогда, ни на какой самой лучшей кафедре такого журналиста мы не получим, если не будет совместной работы преподавателя, студента и той социальной среды, в которой находится преподаватель и студент. И мы знаем, что не у всех ребят есть одинаковые стартовые возможности, и кто-то вынужден подрабатывать. Снизилось количество лет для обучения. Это очень больной вопрос. Я считаю, что дети должны учиться 5 лет. Потому что именно на 5-м году многие студенты, как показывает мой педагогический опыт, преображаются, они становятся настоящими профессионалами. И у них открывается вот эта креативная энергия, которая им продолжает жить дальше. Эта креативная энергия дает им уверенности в себе, и она служит внутренней такой формой социальной защиты. Он уверен, что он везде найдет себе место. Наша кафедра также дает возможность студентам, которые изучают журналистские, информационные технологии, найти себя во многих сферах профессиональной деятельности. Это и в пресс-службах, и в корпоративных, скажем так, в корпорациях, разных фирмах, журналистику, даже если тебя не удовлетворяют те средства массовой информации, на территории которой ты живешь, ты можешь создать свое средство массовой информации. Нет проблем. Тем более, что сейчас многие люди считают, что если они умеют писать, то они уже и журналисты. Этот момент тоже есть, хотя мы можем тут дискутировать. Вот. Именно 5-летний курс обучения позволяет, когда дается полгода на то, чтобы он самостоятельно изучил какую-то отрасль глубоко, вот на 5-м курсе они получают специализацию, которая так необходима в практической журналистской деятельности. Вот это одна проблема. Вторая проблема в связи с бакалавриатом, в связи с тем, что понижен статус преподавателя вуза. Об этом много говорят, я не буду говорить. Не все, и преподаватели вуза вынуждены работать, совмещая одну, так сказать, должность с другой должности. Не всегда у нас возникают часы радости общения студентов и преподавателей. Я придерживаюсь точки зрения Амонашвили, что Амонашвили, грузинского педагога, кстати, который занимается с детьми в начальной школе, что каждая встреча со студентом для него должна быть радостью. Радостью открытия, радостью общения и радостью того, что он растет от ощущения. Вот это радость, наверное, и сопровождает наших выпускников. Если посмотреть фотографии в интернете, которые у меня выложены ВКонтакте, то не столько преподаватели, сколько вокруг нас это молодежь, которая радуется, прыгает, пальцы раскрывает веером, обнимает преподавателя. Свидетельствует о том, что молодое поколение хочет учиться и хочет знать как можно больше. И когда она выходит, в буквальном смысле окрылённо, потому что они летают у нас на выпускных вечерах, это дает надежду, что те перемены, которые происходят в обществе, в конце концов обернутся позитивным каким-то началом.
Галина Васильевна, вот вы сейчас вот историю вот эту описали, я на себя ее перекладываю и понимаю прекрасно, что да, так оно и есть все, потому что я побывала и на месте студента, и в прошлом году довелось мне побывать на месте, скажем так, преподавателя, потому что я заканчивала тоже эту же кафедру. Я училась 5 лет, то есть я еще успела как раз до бакалавриата, я специалист по званию, там, точнее, там в дипломе у меня написано, да. И да, я помню, каково это было, когда ты приходишь в СМИ, у тебя есть какие-то знания, там вот здесь, здесь, но от тебя там требуют совсем другого, и ты начинаешь впадать в некий шок, потому что тебя такому не учили, и ты не знаешь, как это делать. И я понимаю прекрасно, что нужно, помимо того, что ты учишь в университете, еще на практике очень серьезно это все применять. Но это не всегда ведь зависит от студента, который пришел на практику, это ведь зависит еще от того, кто принял на практику.
Ну, я хочу сказать, что, в принципе, ведь практическая журналистика переживает свои реформы и свои трансформации, как говорят научные люди в науке. И, видимо, студент должен понимать, в какое СМИ он идет. Потому что если он идет в СМИ, где прежде всего нужно коммерческое СМИ, где зарабатывают деньги, то он и должен быть ориентирован на эту деловую информацию прежде всего. Если Он идет в социальные СМИ по месту жительства. Например, у нас есть много социальных СМИ в Пермском крае, в малых городах и районах. То там уже другие приоритеты. Вообще СМИ, все СМИ стоят в очень, находятся в очень тяжелой ситуации. Об этом говорили в Москве на конференции международной в феврале 2014 года, что, с одной стороны, правительство предоставило им возможности свободы слова, но за эту свободу слова надо расплачиваться деньгами. Ты должен тогда сам обеспечить себя в то время, как была поддержка СМИ, мы знаем, до перестройки. И вот это напоминает иногда ситуацию, что 1861 года, когда крестьян освободили без земли.
То есть вы свободны, но куда им идти?
Да, но экономически вы зависимы. И поэтому экономическая зависимость оказалась очень тяжелым бременем для многих конкретных практических СМИ. Студент должен понимать вот эти процессы, которые происходят сегодня в реальных средствах массовой информации. Много законотворческих актов иногда СМИ ссорят. Закон о муниципальных образованиях дал возможность муниципальным образованиям иметь на одной территории по две газеты, по два средства. Но одно принадлежит органам власти повыше, другим органам власти пониже, а другие, третьи, независимые, и между ними начинаются информационные споры за материал. Некоторые журналисты, они даже не знают, что существует кодекс этики, профессиональной этики журналиста, и они невольно нарушают его, когда об этом говоришь, они удивляются, ну, так сказать, дают обещание, что не повторится. Очень сложно. Это здесь тоже по-своему мозаичная культура, скажем, а не единая гуманитарная, общегуманитарная культура, которая присутствует, допустим, в университете, которую преподают, и студенту приходится в этом ориентироваться. Но, в общем-то, я думаю, что очень быстро происходит процесс адаптации. И студенты задают вопрос: Галина Васильевна, назовите СМИ, где можно было бы зарабатывать деньги
и при этом говорить
правду.
О.
Да, вот так они иногда ставят нас в такими вопросами. С одной стороны, некоторую ситуацию раздумья, потому что такие СМИ есть. С другой стороны, мы понимаем, что молодой человек столкнулся с реальной проблемой, где его за то, что он не хочет писать заказные материалы, ему откровенно сказали: ну и дурак.
Ну, это оригинальный подход, да. Но это жизнь, это нормально, да, это везде, да. Так.
Жизнь постоянно, каждый день наставит ситуацию выбора. Поэтому главное, когда вы сказали о воспитании кадров, главное воспитать умение сделать выбор. Это должно быть не только знание, не только внутренняя культура, масштаб личности, но это должна быть и воля. Более к поступку. А недавно вот Наталья Копылова в «Звезде», там на одной из последних газет, на первой странице, где у них прямая речь, она написала о том, что молодое поколение инфантильное. Ну, я бы не стала так максималистски утверждать, потому что разные есть студенты. Но то, что воля к выбору, она в социальной практике ослаблена. Она ослаблена, кстати, тем, что мы легко нажимаем на кнопку мыши.
Угу.
И делаем то, что нам легче.
Ну да, вот я тоже сначала, если раньше, вот слушая коллег, да, кто давно работает, они рассказывают, что раньше мы собирали новости, ходили в библиотеку, там еще что-то. То есть вот так вот. Сейчас новости мы делаем в основной своей части, вот, честно сознаюсь, и мне кажется, многие это знают, просто на месте. Мне не обязательно даже ехать за комментарием, я могу позвонить за этим комментарием человеку. Понятно, что мы ездим на пресс-конференции, но это отдельный разговор.
Ну, правильно. Средства, технические средства, которые сегодня у нас есть, они помогают нам обгонять пространство и время. И делать информацию онлайн оперативно. И если в начале века говорили, что вечером в куплете, завтра в газете, и это считалось верхом оперативности и профессионализма, то теперь мы понимаем, что буквально через полчаса новость с места может быть журналистам отправлена в редакцию и тут же появится онлайн на сайте, на ленте новостей и так далее, на сайте редакции. Это хорошо или плохо? Это вопрос.
Ну, вот я хотела как раз сейчас спросить, Галина Васильевна. Да. А вот смотрите, да, сейчас у многих СМИ конкуренция между собой за вот эту оперативность, то есть узнать первыми, выложить первыми, рассказать. А как вы считаете, не страдает ли при этом качество самого материала и самой вообще информации, которую мы выдаем?
Россия вступила в глобальное информационное общество в 2000 году. Прошло буквально 10 лет с тех пор. Мы все очарованы словами Маклёна о том, что весь мир – глобальная деревня, и средства есть сообщения. Но уже появились в ученой среде точки зрения, которые оспаривают Маклёна. В частности, что средства есть сообщения. И в частности, что онлайн-информация помогает нам сделать выбор. Физически мы можем технически быстро передать информацию, но чтобы ее осмыслил наш мозг, должно пройти время. Мы не можем быть гениальным, чтобы за считанные минуты выдать аналитику. А мир, я имею в виду думающий мир, а я полагаю, таковых большинство, люди, которые хотят ориентироваться в мире, они все-таки желают получить аналитику. И даже если журналист не способен сам эту аналитику выдать по поводу того события, свидетелем которого он является, и обращается к специалистам рядом с ним, на этом событии находящемся, то и специалисты иногда не могут сходу оценить значимость и масштабность. Большое видится на расстоянии. И вот эту как бы истину тоже нам надо помнить. Поэтому сам факт, что событие свершилось, мы узнаем очень быстро. Это хорошо и дает повод каждому подумать. Но когда мы возвращаемся к событию и там размышляем, это еще лучше, и я считаю, что для журналистов их профессии всегда должно присутствовать постоянное тематическое задание. Именно постоянную тему, имея, будучи обозревателем по какой-то определенной проблематике, он и может быстро выдать качественный текст, потому что у него есть свой бэкграунд, которого нет у других. И он может, имея этот бэкграунд, не согласиться со специалистами. Специалисты в силу разных причин, мы знаем это, поступают иногда так, как выгодно им и власти.
Какую вы мысль сказали? Я над ней задумалась, я ее потом переварю попозже. Но она замечательная, по-моему. Но вот смотрите, мы говорили о том, что... Кстати, я напомню, что вот 6 сентября буквально был ведь День солидарности журналистов.
День международной солидарности, да. И никто особо это не отметил.
Я помню, мы студентами отмечали, мы знали об этом празднике, да. Их много разных журналистских, но мы о нем знали, мы его помнили, и всегда каждый раз там друг друга поздравляли с этим, и преподаватели, кстати, тоже с кафедры журналистики. А и не зря, видимо, мы с вами сегодня здесь встретились да. И говорим о профессии. Но вот смотрите, мы обсудили уже вопрос того, где нужно быть специалистом. И вы говорили о том, что 10 лет существует кафедра, и мы выращиваем журналистов. Некоторые из них, как вы уже сказали, что иногда они не знают даже вот этого кодекса международного, по-моему, если я правильно помню.
Есть международный. Есть международный кодекс профессионального журналиста, есть кодекс этики российского журналиста, и в некоторых организациях по территории России журналистских принят кодекс этики журналиста того или иного края. Ну вот мы приняли кодекс этики журналиста Пермского края. По, так сказать, положению этого кодекса у нас было создано большое жюри, которое тоже уже больше 10 лет работает. И мы смеем надеяться, что часть конфликтов, которые мы рассматривали, которые не перешли в судебные инстанции, способствовали консолидации общества и журналистов по, так сказать, тому, чтобы совместно выполнять самые сложные задачи, которые стоят перед нами. Вот там у нас есть очень какие-то моменты. Мы даже, в частности, журналисты всегда попадают в трудную ситуацию во время политических кампаний. И эта трудная ситуация, из нее не все выходят с честью. И у нас был случай, когда в городе Чусовом этот случай был, когда начались информационные войны в ходе политических кампаний, и большой жюри предложило журналистской организации одного журналиста исключить. Не случайно в 90-е годы появилось выражение «журналист-киллер». И вот мы предложили такого киллера исключить, и журналистское сообщество поддержало большое жюри. Так что вот вопросы этики и культуры журналиста, они, конечно, актуальны на сегодняшний день. И, в общем-то, я рада, что находим понимание в большинстве редакций, которые становятся невольными или вольными участниками этих споров. И таким образом общая культура журналистской среды Пермского края, она, ну, каким-то образом начинает проникаться теми нормами этики, которые общепризнаны. Более того, я хочу сказать, что сегодня ведь журналистами становятся не только студенты, выпускники Пермского государственного университета, но и...
Галина Васильевна, я хочу вас чуть-чуть остановить. Сейчас у нас небольшая пауза, да. И после этого мы обязательно этот вопрос обсудим, да. Потому что я его хотела задать.
Эхо Перми. Пятнашки.
Микрофон Екатерина Шафиева. Мы продолжаем программу «Пятнашки» на Пермском эхе. В гостях у нас Галина Васильевна Куличкина, доцент, кандидат филологических наук, преподаватель кафедры журналистики филологического факультета Пермского классического университета. Я не буду все ваши регалии называть, потому что их очень много. И мы говорим о профессии журналиста, как она развивается, кто такие журналисты, как им стать, в конце концов. Мы, кстати, довольно редко такие темы поднимаем, мы частенько от слушателей там, нам попадает, ах, вы такие нехорошие. Вот сейчас мы вам расскажем, кто такой журналист и какой он должен быть. И как раз Галина Васильевна закончила перед паузой о том, что говорила, о том, что сейчас в профессии работают не только те, кто учились на журналиста, но и... Я хотела
но, так,
спросить,
но также да. И студенты, у которых в дипломе пишется другая специальность. В связи с глобализацией информационных процессов и по востребованностью умения писать и умения собирать материал, анализировать глобальный информационный мир, открыта была в свое время специальность в Пермском политехническом университете, на гуманитарном факультете, специальность связи с общественностью. Студенты там целый год изучают журналистику, учатся писать. У них есть возможность публиковать свои вещи. Тот, кто проявил дар литературный и терпение в сборе информации, и увлечение это стало не просто хобби его, а постоянным таким заданием, они продолжают писать, они продолжают себя так ощущать, и потом они тоже, так сказать, находят где-то в корпоративных СМИ, в основном они в корпоративные СМИ уходят. Что касается гуманитарно ориентированной молодежи, у нас на... Я до университета работала в Пермской государственной академии искусства и культуры, и у нас там было несколько газет, одна радиопередача, и у нас есть же кадры кинорежиссеров. Да. Которые иногда выступали как телевизионные журналисты и делали некоторые передачи. И вот 10 лет в Академии выпускалась корпоративная газета «Пермь Великая». Через нее прошли многие наши журналисты, будущие, нынешние. И сейчас выпускники, которые начинали на страницах этой газеты, они работают на Т7, в «Комсомольская правда» в Перми работают. Есть кто уехал в Москву и Петербург. Ребята, работают на сайте на сайте Департамента культуры администрации Перми, культура в Перми, Черкасова Оля, то есть она Коншина сейчас, Ольга. То есть им эти знания пригодились, и они на своих рабочих местах, будучи специалистами по социально-культурной деятельности, одновременно грамотно выполняют вот эту работу по информационному просвещению и образованию, медиаобразованию жителей Пермского края, города Перми. То есть, в принципе, журналистика, она, конечно, как искусство создания текстов, она востребована везде. Но если ее понимать только так, то многие граждане, которые создают тексты в сетях, в своих личных блогах, они журналисты. Но если учесть, что это профессия, которая включает в себя до создания текста большой и кропотливый труд по сбору и по материалу, и по проверке его на достоверность, то тогда уже многие гражданские журналисты, которые не способны на это, они не имеют права себя так называть.
Ну вот смотрите, вы говорили о приходе в профессию, ну, зачастую вот гуманитарных специальностей, но вот взять нашу редакцию. У нас здесь есть историки, есть юрист один, медик, философ. А с журналистским образованием, вот именно с кафедры с нашей, нас было четверо, сейчас двое осталось. Я и вот Игорь Лазарев еще у нас такой политический наш обозреватель. Вот, историков большинство. На ТСИМ тоже в основной своей части работают историки. Вообще, историки очень часто приходят в журналистику. Вот мне не очень понятно, с чем это связано. То есть, смотрите, в журналистику вообще приходят разные абсолютно профессии. Даже юристы, вон, медики. Это у нас не единственный медик в журналистике. В других СМИ я тоже встречала. То есть профессией вот этой может, в принципе, заниматься любой человек? Или это все-таки какие-то данные должны быть для этого?
Литературные данные, безусловно, должны быть. Это раз. Общая культура должна быть. Это два. И должно быть личное неравнодушие к тем социальным, к той социальной практике, которая вокруг тебя творится. Должна быть позиция «не могу молчать». Эта позиция «не могу молчать» может быть у людей разных специальностей. Если он не может молчать, а в слове это выражает, в устном, письменном слове, он может это выразить через картинку, начинает фотографировать или, так сказать, камеру снимать. Так люди приходят в журналистику, но всегда ведь есть процесс самосовершенствования и профессионального. Они пришли, и они поняли, что этого мало. Потому что «не могу молчать» – это одна позиция. Многие правозащитники так из разных сфер своей профессиональной деятельности приходят в правозащитные центры, там выступают. Но мы их всех не можем назвать журналистами, потому что журналист всегда должен быть доказателен в своих публицистических высказываниях. И если доказательства нет, то, так сказать, ему можно быть очарованным его речью, можно заразиться его темпераментом, можно согласиться с его мнением, но всегда мы помним, что это мнение одного человека, а не та закономерность общественная, которую он открыл в этой жизни. И поэтому двери всем открыты. Я закончила филфак Пермского университета по специальности русский язык и литература. Вот. Но когда я писала диплом по драматургии Чехова, традиции ее в советской драматургии. И когда я пришла в Пермский театр и посмотрела там один спектакль, у меня была позиция, что я не могу молчать. И я написала рецензию, принесла, но я не знала многих тонкостей, потому что на этот спектакль уже появились рецензии во всех газетах тогда у нас. И мне просто могли сказать, что нет и нет. Но мне сказали, сходите на другой спектакль и напишите на тот. Вот. Так что во всех СМИ сидят журналисты, которые ищут талантливых авторов. И можно не бояться быть талантливым автором, когда в советское время авторы должны были присутствовать на полосах и в эфире. Обязательно было соотношение 60 и 40, 60 авторов, 40 своих, то нашими авторами выступали и медики, и музыковеды, и просто интересные люди. И в этом нет ничего зазорного. Это нормальный такой процесс. Почему все русские писатели, начиная с XVIII века и заканчивая вот сегодняшними, допустим, вот Виктор Ерофеев ведет передачу, почему они все приходят в СМИ? Ведь если мы их начнем перечислять, они все были в СМИ: Фонвизин, Радищев, Ломоносов, Карамзин.
Да?
Они все были в СМИ. Некрасов. Мало ему было своей лирики, так сказать, музы мести и печали. Он еще писал фельетоны, он писал театральные рецензии. Да? Это говорит о том, что неравнодушные, социально активные личности, они всегда придут в журналистику, потому что им где-то нужно вот найти аудиторию и обратить внимание на ту проблему, потому что журналистика российская, она всегда изначально была социальной и просветительной. И это закономерность, которой не стоит удивляться. Я бы так сказала.
Вот вы говорили о, так скажем, небольшой экскурс уже дали в отечественную журналистику. Я вспоминаю лекции разных преподавателей, которые, да, вот мы изучали газеты, где публиковались писатели, которые писали книги, но при этом еще работали в газетах. Кто-то даже главными редакторами был.
Ну, понятно, конечно.
И очень интересно было наблюдать. То есть книги – это как один человек был, а его работа в газете – это совсем другой человек был. То есть иногда ты даже не подозреваешь, что вот этот автор какой-то определенный может писать абсолютно гениальнейший фельетон и очень смешный и актуальный по сей день. А этому фельетону, дай бог, 2 века.
Ну, конечно. Ну, ведь и Михаил Булгаков начинал как журналист, зарабатывая на жизнь, он вынужден был. А Константин Симонов как журналист помог публикации его романа «Мастер и Маргарита». Мы можем найти массу таких примеров, когда именно журналистская деятельность помогала деятелям культуры и искусства реализовывать проекты большого масштаба. Вот. Ничего удивительного в этом нет. Я думаю, что журналист, он, если настоящий журналист, он не только делает материал, он потом осуществляет какие-то социальные проекты и волонтерские акции устраивает. У нас есть большой опыт работы редакции с массовой аудиторией. Я имею в виду, прежде всего, конечно, журналистику малых городов и районов, когда они на фестивале «Журналистская весна» предоставляют отчет о проделанной работе, то и массовые акции с читателем поражают просто разнообразием журналистских возможностей. И акцию проводит Суксун Галина Петровна, редактор газеты «Новая жизнь» Суксунская. Они проводят акцию «Коса девичья краса», например. Или они... Или прекрасная акция газеты «Искра Лысьва» возможности «Человек года». Они ищут человека года, которого называют журналистом сами читатели. И рассказывают об этих достойных людях и среди них. Они потом уже не привлекают власти и проводят на сцене Дворца культуры Лысвинского большое вечер, чествование лучших людей города, уже с привлечением властей, с привлечением там других сил общественности. Таким образом, газета помогает увидеть, что хороших, добрых людей гораздо больше, чем те, о которых мы пишем постоянно в криминальных хрониках. И таким образом жизнь становится более радостной.
Да, криминальные хроники – это, конечно, наше все.
Ну, да.
Это чаще появляющиеся новости. И, конечно, иногда главный редактор у нас: что вы понаписали чернухи опять? Почему одна чернуха с утра? Ну, потому что вот так вот мы живем весело. А вот смотрите, ну, то есть, получается, у нас журналист, ну, со временем интегрировался, если раньше он, вот, писатель-журналист, он писал книги. Сейчас такая тенденция все-таки уже ушла куда-то. Если писатель, то он писатель. Редко появляется как журналист где-то. Я вот так навскидку могу только Стивена Фрая вспомнить. И то он давно уже не занимается журналистской деятельностью, если я не ошибаюсь. Он в основной своей части либо кино, либо книги свои пишет. И получается, что он все-таки ушел больше в какую-то социальную среду, нежели в какую-то околопрофессиональную.
Мы знаем много журналистов, которые становятся писателями. Мы знаем писателей, которые время от времени обращаются к журналистике. Мне кажется, что все зависит от того, какая социально-культурная ситуация и социально-экономическая ситуация на данной территории, в регионе, в России, в мире. Была Великая Отечественная война, и все писатели становились журналистами, корреспондентами газет «Красная звезда», газеты «Правда», там еще каких-то газет. Когда началась перестройка, то Солженицын, будучи в Америке, написал, как обустроить Россию. Опубликовали это в «Комсомольской правде». То есть здесь нет каких-то схем раз и навсегда утвержденных. Но будет какое-то событие, то тогда и выскажутся все, у кого что наболело. И тогда в один миг все станут не столько журналистами, сколько они станут публицистами. Вот. Но и журналисты иногда должны уметь выступать как публицисты. Журналисты, которые, если взять такое выражение шаблонное, которые умеют держать руку на пульсе жизни, они знают, когда им нужно сделать аналитику, а когда им нужно дать публицистику. Вот, и в этом тоже есть их мастерство. Мы можем сказать, что ведь сейчас очень мало публицистических выступлений у журналистов. Больше круглые столы идут, больше идет какое-то мнение, но оно все равно как-то доказывается. А публицистику на очень такие серьезные темы редко кто дает. Нас таких людей можно по пальцам пересчитать.
Ну, я соглашусь сейчас скорее, Гонка, за информацией, чем за аналитикой. Да. А, ну, вот смотрите, вы говорили о газетах, ну, вот в основной своей части я знаю, что вы именно по периодической печати специалист.
Да.
И вот хотелось всегда узнать, я помню, когда мы изучали периодическую печать, отечественную журналистику, мы ходили в Горьковскую библиотеку, и там было какое-то невероятное количество газет Перми и Пермского края. Пермские губернские ведомости я вообще не беру, потому что этой газете миллион лет, и она выпускалась очень давно. Она была самая первая, и я помню, листала ее, и чуть ли не выучила этот язык, на котором она писалась. Но помимо нее и потом появлялись газеты, и в советское время было очень много разных именно края газет, какая-то даже узкоспециализированная, то есть о сельском хозяйстве, прям вот только о сельском хозяйстве. Сейчас мы наблюдаем, что газеты как таковые уже уходят от нас, вот такого количества их просто уже нет. И вот я всегда интересуюсь у коллег более старшего возраста, которые понимают, которые знают, вообще когда-нибудь у нас газеты, получается, исчезнут, мы вообще не будем пользоваться газетами? Или все-таки есть для них еще время и жизнь?
Ну, это вопрос, который волнует не только вас, он волнует очень многих людей разных специальностей, в том числе и тех, кто бывает за границей, в таких странах, как Швеция, Дания, Норвегия, например, и видит, что там 90% печатных средств массовой информации поддерживается правительством ради того, чтобы печать не исчезла. Естественно, что такая опасность исчезновения прессы есть, печатная пресса есть. И о ней говорят наши журналисты. В очередной раз повысились почтовые расходы. И уже в газете «Новый компаньон» было опубликовано выступление председателя нашей журналистской организации Лоскутовой Ольги Геннадьевны о том, что пресса не исчезнет. Хотя почтовые расходы по ней ударят, и количество СМИ сократится. Дело в том, что пока люди в обществе будут хотеть читать аналитику, до тех пор будут сохраняться печатные СМИ. Они и так уже трансформируются, и в каждом печатном СМИ есть конвергентный отдел. Поэтому они за счет конвергентного отдела будут делать какой-то свой бизнес. Но и листок бумаги с напечатанной там статьей – это документ истории. Рукописи не горят, а страница в интернете может быть потеряна. Она может не открыться. Она может быть недоступна. Вот тебе надо, и ты думаешь, что ты сейчас нажмешь, и все тебе откроется. А веб-страница недоступна. Но в то время как ты знаешь, что если ты придешь в библиотеку имени Горького и возьмешь там какой-то 1918 год.
Можно даже 1819.
Да, и 1809, и можно даже 1860 год. Там есть приложение к журналу «Современник», «Сатирическая искра» хранится в нашей библиотеке. Ты придешь, ты найдешь, и ты там прочитаешь то, что тебе нужно. Другое дело, что в библиотеке надо поехать, так сказать, время затратишь, но и сидеть у компьютера и ждать, когда эта веб-страница будет доступна, человек сегодняшний, привыкший к скоростям добывания информации, он и так и стомится, что ему легче будет сходить в библиотеку и посмотреть. СМИ печатные, они, конечно, сокращаются в масштабах России. Но если смотреть на территории Пермского края, то цифра 40 постоянно действующих редакций газет, она колеблется плюс-минус 5 туда-сюда, но она есть. И потом у нас будет развиваться корпоративная пресса.
Она тоже печатная. Ведь.
Она тоже печатная, корпоративная пресса, потому что не все люди могут во время, так сказать, производственных своих занятий профессиональных слушать радио и смотреть телевизор. Это же отвлекает от работы. Газета в этом смысле удобна. Она бесплатна. Ты взял, ты ее почитал в перерыв, ты ее дома посмотрел. Потом она сплачивает коллектив, помогает решить руководству какие-то управленческие задачи свои. И руководство будет поддерживать эту газету, и люди будут ее читать. Я думаю, что пресса, она не умрет. И на страницах корпоративной газеты можно высказывать вопросы глобального значения.
Это в смысле?
Корпоративная пресса может размышлять о глобальных рынках, о продвижении товара. Она может давать курсы валют и обосновывать это как-то. Она может быть деловой прессой. Она может рассказывать о корпорациях, которые занимаются благотворительной деятельностью. Вот. Постоянно рассказывать о семьях, которые на этом производстве трудятся, показывать их. У нас есть газета «Чусовской металлург», там постоянно идут, постоянно идет много материалов о досуге трудящихся, работников этого металлургического производства, где мы там читаем, как они решили, вдруг молодежная редакция этой газеты решили обустроить все воинские могилы, которые были в запустении там у них на территории, и как они это провели, эту акцию большую. Вот. Они идут там в какие-то турпоходы, тоже об этом пишут, проводят акции в защиту детей из асоциальных семей, ну и так далее, и тому подобное. То есть там очень хорошая газета, она будет жить, потому что она не только внутрикорпоративная и наполненная корпоративными интересами, она еще и такая связана с ценностями повседневной жизни человека. Семья, дом, досуг, отношения, там, дружбы, любви и так далее.
Ну и, следовательно, она востребована среди людей.
Она востребована там, так, она востребована. Да, так что все, что будет, пока не умрет у нас человеческое, И будут такие бумажные СМИ, их будут хранить, вырезать.
Лучшая память на бумаге.
Да, лучшая память на бумаге.
У нас остается буквально чуть-чуть времени, и мы его отводим как раз. Вот Галина Васильевна нам сейчас назовет троих людей, кто в следующей передаче к нам, на следующей неделе придет в эту же передачу, пятнашки. Это должны быть какие-то, наверное, очень интересные люди.
Так, ну, я хотела бы, чтобы жители Пермского края услышали голос отца Игоря, настоятеля храма Георгия Победоносца. Он очень несуетный человек и умеет говорить о нравственных вопросах, которые всегда актуальны. Второй человек – Петр Владимирович Юрков, художественный руководитель детского музыкального театра «Орфей». Петр Владимирович делает то, что сегодня никто в городе не делает с детьми. Он воспитывает музыкальную культуру. И третий человек я бы назвала Сергея Дмитриевича Лобанова, философа, которого очень любят студенты Пермской государственной академии и университета. Философия сегодняшняя – очень сложный предмет, очень много там самых разных течений. Сергей Дмитриевич умеет сказать самое главное.
Все хорошо, спасибо. Мы обязательно кого-нибудь из них позовем, кто-нибудь станет следующим гостем. У нас в гостях была Галина Васильевна Куличкина, доцент, кандидат филологических наук, преподаватель кафедры журналистики Пермского классического университета. Спасибо вам.
Спасибо. Эхо Перми.